Тоолордо суктун күчү 10 градуска чейин жетет, Бишкекте ала бут каптап турат. Жаан чачын дээрлик күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, туман түшүшү мүмкүн, 2-4 градус жылуу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда күндүн башка темаларына келсек, Ливияда элдик толкундоо баш калаа Триполиге чейин жетип, кечээ кечинде демонстранттар шаардын жашыл аянтында президент Муаммер Каддафинин колдоочулары менен кагылышканы соңку кабарларда айтылууда. Ага чейин өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарында армиянын айрым аскерлери кызматын таштап шаарды бошотконун жарыялашкан. Буга чейинки окуяларга Айнура Жекше кызы токтолот.
Ливиядагы нааразылык акциялары 16 февральда тутанган. Ошондон бери Human Rights Watch'тун маалыматына ылайык демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышууларында кеминде 104 киши мерт кетти. Ишембиде деңиз боюндагы Бенгази шаарында демонстранттарга каршы автоматтык курал колдонгону кабарланды. Ондогон киши өлдү. Биз кыргындын чак ортосундабыз деп айтып берди Reuters агенттигине күбөлөрдүн бири. Ал адам жарадар болгондорду жергиликтүү ооруканага жеткиришкенин да кошумчалады. Имараттардын чатырларында жайгашкан көзгө атарлар ок чыгара баштаганда аянт баш аламандыкка дүрбөлөңгө батты. Айрым күбөлөрдүн айтымында аскерлер мурдагы күндөрү каза болгон адамдардын таажиясына чогулгандарды бутага алышкан. Жергиликтүү бетапканага ишемби күнкү аткылоодон кийин 150 чакты киши жеткирилген. Ооруканада ушул тапта жарадарларга куюу үчүн кан, башка керектүү жабдыктар жетишсиз болууда. BBC'nin маалыматына ылайык жараланган 22 киши көз жумду. Бул сандарды тастыктоо же текшерүү мүмкүн эмес, себеби Ливия өкмөтү эл аралык маалымат каражаттарын жаап салган чет өлкөлүк кабарчыларды киргизбей жатат. Бирок YouTube'дан аткылоодон кийин тартылган видеонун тасманы көрсө болот. Муаммер Каддафинин 42 жылдык башкаруусуна каршы мындай көтөрүлүш Ливияда болуп көргөн эмес. Египет менен Тунисте бийлик кулатылганына шыкканган президенттин оппоненттери социалдык түйүндөр аркылуу элди көчөлөргө чыгып, нааразылыгын билдирүүгө үндөп жатышты. Демонстранттар биз эркиндикти жана социалдык адилеттүүлүктү талап кылабыз деп ураан чакырып жатышты. Ишемби күнкү кан төгүүлөргө карабай, жекшембиде да Бенгазидеги сот имаратынын жанында адамдар топтолуп жатканы жөнүндө кабарлар түшүп жатты. 50 жакын ливиялык диний мусулман лидерлери билдирүү таратып, коопсуздук органдарын элге каршы курал колдонбоого үндөштү. Ар бир мусулманга жараткан бейгүнөө адамдарды өлтүрүүгө тыюу салаарын эскертебиз деп айтылат кайрылууда. Ушул тапта элдик көтөрүлүштүн очогуна Бенгази шаары жана анын жака белиндеги чакан шаарчалар айланды. Башкалаа Триполиде абал негизинен тынч бойдон калууда. Бирок интернеттеги маалыматтарга караганда Триполи жана Налут деген жерлерде майда кагылышуулар катталды. Ал эми Бахрейндин баш калаасы Манамада демонстранттар кайрадан Бермет аянтына кайтып келип, ал жерге жайгашышты. Анын алдында полиция элди таркатуу үчүн жаш агызчу газ колдонгон. Бейшемби жана жума күндөрү аянтта тартип коргоочулардын огунан 6 киши мерт кеткен. Бийликке нааразы болгон күчтөргө өкмөт сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууну сунуш кылды. Улуттук диалог баштоо тапшырмасын падыша уулу ханзада Салман бин Хамад ал халифиге берген. Бирок оппозиция бир катар шарттары аткарылганда гана сүйлөшүүлөргө барарын эскертти. Атап айтканда, оппозиция премьер-министрдин кызматынан кетишин, саясий туткундардын кое берилишин жана демонстранттардын өлтүрүлүшүн иликтөөнү талап кылды. CNN каналына берген интервьюда ханзада элге Бермет аянтында калууга уруксат берилерин айтты. Ал эми нааразылык акциясынын катышуучулары режимди кетирүүнү көздөшкөнүн жашырышпайт. Биз аянтка жеңиш менен кайттык. Булар бизди коркута алышпайт. Тескерисинче бизге дем беришүүдө. Режимди кулатуу максаты менен келдик. Дейт демонстранттардын бири. Перси булумундагы бул чакан мамлекетте шиилер үстөмдүк кылат, бирок бийликте сунилердин династиясы турат. Шии калкы алар дискриминацияланып жатышканына даттанышат, бирок демонстрацияга чыккандар азыркы козголоңдун мазап аралып атаандаштыкка тиешеси жок дешүүдө. Алар бул жерде сунилер же шиилер жок, бирдиктүү Бахрейн үчүн деген ураандарды чакырышууда.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Айнура Жекше кызынын баяндамасы болду. Жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу бул окуялар Борбор Азияга кандай өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн? Мына ушул суроо менен Замира Кожобаева саясат талдоочу жана чыгыштаануучу Орозбек Молдалиевке кайрылды.
Орозбек мырза, араб дүйнөсүндөгү толкундуулордун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Ар бир мамлекеттеги толкундуулор өзүнүн себептери бар. Бирок жалпысынан алып келгенде бул жердеги режимдер, мисалы үчүн Египеттин президенти 30 жылдан бери алмаш элек. Сауд Арабиясында болсо Сауд королевство монархический режим бир укум тукумга бийлик өткөн бийликтер булар. Муаммар Каддафи болсо биздин бир топ саясатчылар абдан жактырышат ушундай режим керек деп. Бирок ал режимдин дагы кандай экендигин көрүп атабыз. Негизинен алып караганда эле бул калыстык, адилеттик принциптеринде бул негизделбегесе мамлекеттин түзүлүшү. Ал жакынкы чыгыштагы бай мамлекеттер болобу, же бир жардым мамлекеттерде болобу, биздин региондогудай баары бир эле элдик толкундууларга алып келет.
Мисалы, бизде Кыргызстанда эки жолу инкылап элдин толкундоосу болгондо бийликке каршы. Мына Кыргызстанда жашоо аябай начар, төмөндөп кетти, ошон үчүн эл чыдабай ошол бийликине каршы чыгып атат деп айтылып атпады беле? Азыр ушул толкундуулар болуп аткан араб өлкөлөрүндө жашоо начар деп айтууга болбойт го?
Бул кеп жашоонун жакшы жамандыгына эмес. Албетте, социалдык камсыздыгы жогорураак мамлекеттерде түзүгүрөөк болгону менен мына нефте долларлар башына чачылып аткан биздин эсенгинин Россия мамлекетиндеги процесстерди карайлык. Күч менен токтотулуп атпайбы? Камакка алынып, бул убактылуу күч менен кармалып турган эле режимдер болуп атпайбы? Адамдардын укугу тебеленген жерде баары бир стабилдүүлүк болбойт. Мына Сауд Арабиясы бай мамлекет, социалдык коргоого ээ болгон мамлекет, миллиард нерсе долларлар түшүп турат, бирок 79-жылдагы чоң көтөрүлүш болгон. Египетте болсо жанагы мусулман бир туугандар, Ихван Муслимун уюму. Мына экстремисттик уюмдар ошол жерден чыгып аткан себеби да ушундан болуп атпайбы? Адилетсиздиктин жогунан, жакырчылыктан, жумушсуздуктан, демографиялык өсүш өтө жогору. Мына бул информациялык технологиялардын учурунда, глобализациянын шартында мына демократизациянын процесси өтө тез жүрөт. Адамдарга тандоо бар, тез кабыл алынат дагы. Мындай нерселерди биз чечкиндүүлүк менен күрөшпөсөк, ушул акыбал өзгөрбөйт экен деген чечимге алып келип атпайбы? Биздин эки революцияны сиз мисал кылып атасыз. Биз жанагы экономикалык блокадада калып, анан мынау биздин ички иштерибизге өтө кийлигиши, былтыркы июндагы окуяны сиз өзүңүз аралашып көзүңүз менен көрдүңүз. Тышкы күчтөрдүн таасири улам бир жерден шылтоо чыгара коюп атып, анан ошол түштүктөгү окуяларга алып келбедиби? Июндагы кандуу кагылыштар, майдагы окуялардын деле тегерегинде ошолор болуп атпайбы?
Орозбек мырза, айтсаңыз, мына ушул жакынкы чыгыштагы болуп аткан толкундуулордун аркасында кандайдыр бир күчтөр турат деген деле пикирлер жок эмес. Мисалы үчүн ошол эле Америка, Батыш өлкөлөрү.
Бул негизи саясаттануу илиминде заговордун теориясы деген түшүнүк бар. Бир түшүнүксүз нерселерди тышкы күчтөр жасады, же болбосо бир уюшулган топтор жасады деген бир жашыруун уюмдар жасады деп түшүндүргөнгө аракет кылышат да. Албетте, мисалы үчүн Американын кызыкчылыгы бар, бүт дүйнө жүзүндө демократия процесс болсо, демократиялык мамлекеттер бири менен согушпайт деген принцип бар. Америка демократиялык принциптерди таратканга кызыктар экендигин билебиз. Бирок эгерде ошол режим өзүнүн ичинде ынтымак болсо, калыстык болсо, ал демократиянын, Американын ал жердеги таасири эч өтүмдүү болбой калат. Мына бизде жарандык коомдор адамдардын укугун коргоп, массалык маалымат каражаттарында журналисттер камалып, токмок же ушинтип эле жүрчү эмес беле? Былтыртан бери бир журналисттин үстүнөн иш козголду, уктуңузбу? Ушундай болот да.
Эми мына ушул толкундуулор борбор Азияга кел атат. Эми ал жердеги бийликтен түшпөй турган мык чегелерге каршы дагы толкундуулор болушу мүмкүн деген божомолдор дагы айтылбай койгон жок да. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми бул алар бир толкун сыяктуу тараган теориясы бар демократиянын, волнообразный распространение демократизации деген. Бул жана жакынкы чыгыштагы мамлекеттер биринин артынан бири болуп аткан ошого тиешелүү. Биздеги процесстер болот. Бизде эмес, акырындык менен жүрүп отуруп Кытайда дагы болот бул процесс. Бул неизбежно, бирок муну жеңилдетиш үчүн эмне кылыш керек? Мында Дэн Сяопин ошон үчүн Кытайда реформа жүргүзүп баштаган. Ал 79-жылы көзү жеткен. Бул жол менен жүрүп отурсак Кытай өзү да кыйрап, дүйнөгө дагы чоң залал алып келерин түшүнгөн. Бул миллиарддан ашык маселе тиги калкы бар мамлекет реформаларды жасап башташкан, экономикалык реформаларын айыл чарбасынан баштаган, адегенде айылдагы дыйкандардын курсагын тойгузганда шарт түзүп берип, өндүрүштү экин реформалап баштаган. Ошон үчүн бул Кытайда экономикалык реформа алдыга жүрүп кетип, саясий реформалар кечип калып аткандын себеби ошол. Эми ага акырындык менен келсе болот. Адамдардын турмушун жашап, коопсуздук жашоосун жашатып берип койсо, мамлекеттин атын кандай атасаңыз андан айырма жок болот.
Бирок ошону деле мына биз жаңы эле башында сүйлөшпөдүкпү? Баары бар болсо, элдин курсагы ток болсо, жашоосу тынч болсо, мисалы үчүн ошол эле араб өлкөлөрүндө эмнеге анда нааразылыктар кайра пайда болуп атат?
Адамдардын эркиндигичи, адамдардын укугу.
Ошол эле көрүнүш Кытайда деле бар да. Эркиндик, укук деген нерсе.
Ооба, бул мына бул акырындык менен бул процесс жанагы өзүңүз көрдүңүз. Нобелевский сыйлыктын ээсинин дагы чыкканга да укугу жок болуп, адамдардын сөз эркиндигине чектөөлөр өтө эле көп. Бул акырындык менен келе турган нерсе.
Орозбек мырза, сизге чоң рахмат.
Эч нерсе эмес, рахмат.
Саясат талдоочу жана чыгыштануучу Орозбек Молдалиев Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Бул маек боюнча өз пикириңизди Азаттык КГ сайтынан билдире аласыз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Анда уктуруубузду улантуудан мурда кабарлардын кыскача мазмуну. Ливияда элдик толкундоо баш калаага жетти. Кабарларда демонстранттар Триполидеги жашыл аянтта президент Муаммар Каддафинин колдоочулары менен кагылышканы айтылууда. Бахрейнде миңдеген демонстранттар баш калаада кала беришүүдө. Демонстранттар түндү Манаманын борбордук аянтында өткөрүп жатышат. Йеменде, Мароккодо да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланууда. Кыргызстанда бүгүн Санпа окуясы боюнча апелляциялык арызды кароо Жалал Абадта областтык сотто уланышы керек. Кыргызстан донорлордон убада кылынган акчанын 1/3 гана алгандыгын өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев эл аралык донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Парламенттик комитет дыйкандарга берилүүчү насыя маселесин караганы жатат. Быйыл Айгүл Таш Самат электр өткөрүүчү линиясын тартуу улантылат. Бул тууралуу энергетика министри Аскар Бешадиев журналисттерге билдирди. Эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзам парламентте талкууга алынат деп күтүлүүдө. Аба ырайы бүгүн Чүй Талас областарында жана түштүктө 5-6 градуска чейин жылуу, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн -2, +3, Нарын областында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болмокчу. Эми Орусияга келсек, мында бийлик партиясынын бир нече мүчөсү камакта отурган олигарх Ходорковскийдин жактоочуларынын катарына кошулуп кетти. Бул тууралуу Москвада Муса Мураталиев билдирет.
50 кишинин каты 2005 жылы Известия гезитине басылып чыккан катка маданий жана илимий ишкерлер спорт чыгаандары ЮКОС мурдагы жетекчисин соттоо адилеттик издөө болуп атат деп айтып чыгышкан. Арадан 5 жыл өткөндө айтылуу балерина Анастасия Волочкова, анын артынан артисттер Александр Буйнов менен Светлана Светличная, муз тебүүдө аты чыккан Ирина Роднина катка кол коюшканы үчүн өкүнүчтө экендигин билдиришти. Ошондон улам бийлик партиясынын катарынан чыга тургандыгын Анастасия Волочкова ачык айтып чыкты. Анан эле бийчи кыз даярдаган 1 сааттык көрсөтүүнү Кремль кожоюну мамлекеттик биринчи каналдын эфирине чыгарбай салды. Ошого кыжаилет болгон Анастасия Волочкова айтып турушу.
Были какие-то надежды, что мы живем в нормальной стране, где за выход из партии не будут мстить мне, балерине.
Буга дейре менде партиядан чыгып кеткендиги үчүн мен өңдөнгөн бийчиден өч албай турган өлкөдө жашап атабыз деген түшүнүктө элем. Мен бийликтегилердин эч кимисине жамандык кылган жокмун. Эмне үчүн мени алар куугунтукка ала башташты деп суроо коет. Катка кол коюшкандар баарысы эле баш тартып атпагандыгы да белгилүү. Маселен, муз тебүү боюнча жаштарды тарбиялоочу тренер Елена Чайковская, Ооган согушунун ардагери Франц Клинцевич жана Орусия театралдык ишкерлер союзунун жетекчиси Калягин мурдагы көз карашында кала беришерин билдиришти. Маселен, артист Александр Калягин ар ким өз колу менен жасаганды мойну менен тартыш керек деген пикирде.
Я когда подписывал, я говорил именно об этом. Товарищи, суд должен определить, только суд, без политики.
Кол койгондо дал ушул пикирде айтканмын, сот чечиши керек. Бир гана сот өкүмү болсун, саясат эмес. Элүү кишилер колу партия аткаминерлер тараптан алардын колун толгоо ыкмасы менен жыйналгандыгын айтышууда. Ошол себептен кыйла ишкер Ходорковский иши боюнча эч кандай кагазга кол коюшпагандыгын айтышууда. Андайлар бири, маселен, айтылуу врач Лео Бокерия болду.
Значит, никогда никакой подписи против Ходорковского я не ставил.
Мен эч убакта Ходорковскийге каршы кагазга кол койгон эткен эмесмин. Бүтүндөй айтчу жообум ушул. Ал эми таанымал актриса Светлана Светличная да эч качан Ходорковский соту боюнча катка кол койбогондугун эстейт. Ходорковскийди жаңгы сабакка камап, ага окшогондор жыргабатышына ичи ооруй тургандыгын билдирди. Андан аркы кебинде Светлана Светличная.
Да, я не помню, чтобы я подписывала письмо. Я вообще не участвую в этих делах.
Катка кол койгонум эсимде жок. Мен деги эле мындай ишке катышпайм. Андай иштин сыры көп. Ошондуктан мен Ходорковский соту тууралуу эч нерсе айткым келбейт. Буга чамалаш пикирде режиссер Борис Токарев менен тарыхчы Антон Антонов Овсеенкода айтышкан. Мурат Алип Муса, Москва.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Москвадан Бишкекке келсек, Кыргызстанда былтыркы парламенттик шайлоодо жеңилип калган бир катар саясий партиялар альтернативдик парламент жана көлөкө өкмөтүн түзгөндүгүн жарыялашты. Алар бул аркылуу саясий жараянга катышаарын жана азыркы өкмөттүн ишин көзөмөлгө ала тургандыгын айтышууда. Айрым талдоочулар бул жөрүлгө саясий атаандаштыкты маданияттуу жолго бурат десе, айрымдар ансыз да араң турган кырдаалды курчутат деген жоромолун ортого салышууда. Конушбек Жолдошов билдирет.
Жогорку кеңешке шайлоодо 5% босогодон өтпөй калышкан саясий партиялардын коомдук конгресси альтернативалуу парламент катары эл өкүлдөр жыйынын жана көлөкөдөгү өкмөттү түздү. Оппозициялык өкмөттү башкарууга Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов жана эл өкүлдөр жыйынынын төрагалыгына Муктар Өмүракуновтор шайланышты. Муктар Өмүракунов эл өкүлдөр жыйыны расмий парламент менен атаандаштыкта иш алып бара тургандыгын белгиледи.
Мамлекеттин өнүгүшү боюнча, жалпы өкмөттүн иштери боюнча өзүбүздүн альтернативдүү сунуштарды берип туруу. Эгер бир кандайдыр бир жакына проект талкууга алып чыгылган болсо, биз аны жөн гана сындабастан, демек өзүбүздүн вариантыбызды беришибиз керек. Буга чейинки оппозициялардын көпчүлүгү баягы куру кыйкырык менен коштолуп келген да, биздин негизги принципиалдын айырмасы ошол болот. Ошолордун кемчиликтерин убагында көргөзүп, аларга альтернативаларды сунуш кылып туруу.
Оппозициялык күчтөрдүн расмий бийликке альтернативалуу парламент жана өкмөт түзүү тажрыйбасы Батыш Европа мамлекеттерине таандык. Мында атаандаш шартта мыйзам долбоорлору жана экономикалык программалар иштелип чыгып, аны жүзөгө ашыруунун жолдору коомчулукка сунушталып турат. Жогорку кеңештин ар намыс фракциясынан депутат Анвар Артыков бул саясий саамалык парламенттик оппозициянын өкүлдөрү тарабынан колдоо таба тургандыгына токтолду.
Мына өткөн партиянын баардыгын кошконубузда 37% шайлоочулар добуш алыптыз. Калган шайлоочулардын да тандоо болгон да, бирок алар өтпөй калды. Эми ошолорду дагы мамлекетке пайда келтирген жактарды алыш үчүн аларды кызматташ керек деген идеяны айтып келатабыз. Бул шайлоодон өтпөй калса силер чыккы чыктыңбы деген болбойт.
Ошол эле учурда мамлекеттик бийликтин коомдук негиздеги альтернативалуу органдарын түзүүгө каршы чыккандар да аз эмес. Анткени 2005-жылы марттагы жана 2010-жылы апрелдеги толкундоолордун алдында элдик кеңештердин түзүлүшү бийликтин алмашышын шарттагандыгы мисалга алынып келет. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Нурбек Алимбеков атаандаш парламент жана өкмөт түзүү демилгесинин артында бийликке каршы багытталган саясий оюндар жатышы мүмкүн деп кооптонот.
Бул нерсени мен ойлойм туура эмес нерсе. Азыр кээ бир сөздөр, ушактар, миштерби, нерселер айтылып атпайбы? Жазда топтоп аткен, жазда мындай болот экен деген нерсеге дагы булар жөн турбай ушундай бир нерселерди түзүп жасап аткан, азыркы бийликке карата жасалып аткан каршы аракеттер деп билем да. Бул эч кандай мыйзамга сыйбаган нерсе.
Анткени менен аталган демилгени ишке ашыруучулар муну жаңы саясий маданиятты калыптандырууга карата багытталган кадам катары эсептешет. Ошол эле учурда көлөкөдөгү министрлер кабинетинин башчысы Аликбек Жекшенкулов муну расмий бийликке мыйзамдуу жол менен келүүгө жасалган аракет экендигин жокко чыгарбайт.
Ар бир тармак боюнча биздин адистер ошо альтернативдүү министрлер болот. Ошолор сунуштарын айтышат, сунуштарды коомчулукка, элге иштеп аткан өкмөткө сунуштайбыз да. Бүгүнкү күндө Англиянын моделин карап атабыз, бирок бул жалпы экономикалык саясий абалга жараша болот да. Азыркыдай башаламандык күчөй берсе, коррупция күчөй берсе, криминал күчөй берсе, да биз ушул экинчи жолго түшүшүбүз мүмкүн да.
Коомдук конгресске парламенттик шайлоодо 5% босогодон өтпөй калышкан 20 чукул партиядан сырткары коомдук уюмдар жана бирикмелер киришкен. Шайлоодо жеңилүү ызасын тартышкан бүтүн Кыргызстан жана Ак Шумкар партиялары аталган демилгеге кошулушкан эмес. Коңшубек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезекеме сөз дайрасында уктурууну Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арысты жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо, турсун топко сүйлөп жүрүп бет ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чала жан, араң жан деген түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жануур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир астан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жапкан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмуну. Ливияда элдик толкундоо баш калага жеткендиги кабарланууда. Бахрейнде миңдеген демонстранттар түндү баш калада борбордук аянтта өткөрүшүүдө. Йеменде, Мароккодо өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланууда. Кыргызстанда бүгүн Сампа окуясы боюнча апелляциялык арызды кароо Жалал Абад областтык сотунда уланат. Кыргызстан донорлордон убада кылынган акчанын 1/3 гана алгандыгын өкмөт башчысы билдирди. Парламенттик комитет дыйкандарга берилүүчү насыя маселесин караганы жатат. Эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзам талкууга алынмакчы. Аба ырайы бүгүн Чүй Талас областарында жана түштүктө 5-6 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл өйдүңүндө түнкүсүн күндүзү -2 +3 чейин жылуу, Нарын областында түнкүсүн -5 градуска чейин суук. Уктурууну жаңылуусук жаналыктарды азыр Азаттыктын орус тилиндеги Перекрёсток программасын угасыздар.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Очередной выпуск программы «Перекресток».
Здравствуйте всем. У микрофона Айнура Джекшекызы и я, Алишер Сыдыков.
И вначале, как обычно, тема сегодняшней программы.
На следующий год в Туркменистане должны по конституции состояться президентские выборы, но в республике о таком важном политическом событии пока не говорят.
В Таджикистане участились случаи уголовного преследования журналистов.
Официальный Ташкент запретил вещание двух российских телеканалов ТНТ и ДТВ по кабельному телевидению.
Москва выразила недовольство в связи с изменением частоты, на которую раньше вещал российский первый канал в Кыргызстане.
В Китае скончался казахский писатель-диссидент Каджигумар Шабданулы. Почти половину жизни он провел в китайских тюрьмах.
Февраля исполнилось 4 года со дня вступления в должность президента Туркменистана Гурбангули Бердымухамедова.
В соответствии с конституцией страны в следующем 2012 году должны пройти президентские выборы. Но об этом в стране пока умалчиваются. Тему продолжит Алтын Магауина.
Нынешние февральские дни по всему Туркменистану прошли конференции, посвященные деятельности президента страны. В этом году, в отличие от предыдущих, конференции были приурочены не к 4-летию вступления в должность президента, а к дню туркменского флага, который отмечается 19 февраля в день рождения первого президента Туркменистана, покойного Сапармурада Туркменбаши. Выступающие заявляли о несомненном успехе президента как внутри страны, так и за ее пределами. О том, что до следующих президентских выборов остался всего год, никто не вспомнил. За прошедшие 4 года в экономике Туркменистана были достигнуты определенные результаты. Туркменистан освободился от газовой монополии России. В 2009 году запустили газопровод, связывающий Туркменистан, Казахстан и Узбекистан с Китаем. Руководство страны стало уделять большее внимание росту частного сектора Туркменистана, который и сейчас находится в зачаточной стадии. Но, по мнению председателя Туркменского Хельсинского фонда Тяджуль Бегмедовой, после репрессивного режима Туркменбаши люди в Туркменистане ожидали политических реформ, надеялись, что им вернут их гражданские права и свободы, которые в течение долгого времени жестоко попиралось диктаторским режимом. Правозащитник Бегмедова уверен, что если бы туркменам была дана возможность свободных выборов, то шансы быть избранным на второй срок у Бердымухамедова были бы невелики. Причину же Тяджуль видит в том, что за такой промежуток времени стране можно было бы провести намного больше реформ и добиться лучших условий проживания народа при наличии политической воли.
За 4 года он не показал твердой политической воли и не выполнил те основные обещания, которые бы помогли ему протолкнуть реформы. А это свобода слова, свобода СМИ и, самое главное, он не дал твердую оценку прежнему режиму.
Как же обстоят дела с политическими реформами в Туркменистане? В феврале 2010 года президент призвал формировать партии, в том числе и оппозиционные, и обещал, что такие партии могут быть зарегистрированы. Но реальность такова, что даже те активисты, которые получили гранты от международных организаций для открытия неправительственных организаций, в Туркменистане преследуются. На сегодняшний день в стране формально функционирует единственная партия под названием «Демократическая», в которую входит единомышленники президента, включая его самого. По преследованию журналистов Туркменистана в рейтинге «Репортеров без границ» входит в список худших из худших. Недавно, 11 февраля, американский конгрессмен Хорвард Берман направил письмо в адрес президента Бердымухамедова с призывом прекратить преследование корреспондентов и родственников работников туркменской службы «Радио Свободная Европа, Радио Свобода». По мнению Тяджуль Бегмедова, если в первые годы правления президент Бердымухамедов пытался проводить некоторые реформы, а точнее исправлять ошибки прежнего одиозного лидера Туркменистана, в адекватности которого сомневались очень многие, то в конце прошлого года этот процесс остановился и, более того, пошел в обратную сторону. То есть режим ужесточился, и на фоне процветающей коррупции в стране началось установление культа личности Бердымухамедова. 27 октября 2010 года на военном параде на стадионе Капидак в честь 19-летней годовщины независимости Туркменистана нынешнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову обращались с титулом «Аркадах». Но по информации местных корреспондентов радио «Азатлык», неизвестно, на фоне арабских протестов и государственных переворотов ли, но этот процесс в начале 2011 года немного приостановился. Руководитель Центра сравнительных социально-экономических исследований при МГУ, руководитель лаборатории по комплексному изучению Центральной Азии и Кавказа профессор Леонид Фридман считает, что в Туркменистане настал решающий момент для проведения реальных реформ.
В СССР после смерти Сталина Хрущев разоблачил Сталина через 3 года. Я не удивляюсь, что решительного поворота пока не было. Но прошло уже 4 года. Вот я думаю, поэтому наступает решающий период.
По мнению профессора Фридмана, сейчас настало время туркменскому правительству сделать свой выбор, либо идти путем реформ и либерализации экономики, социально-политической сферы страны, либо ужесточить режим или бездействовать, ставя под угрозу само существование этого режима.
Хочется надеяться, что будут сделаны сейчас, в ближайшее время, измеряемые месяцами, реальные шаги в сторону эволюционного развития, либерализации, и что элементы культа личности не будут усиливаться.
Но власти Туркменистана, похоже, такие проблемы особо не волнуют. В стране продолжаются вводиться в эксплуатацию дорогостоящие объекты. 15 февраля в северной части туркменской столицы, в пустыне Каракум, состоялась церемония ввода в эксплуатацию восточного базара Алтынасыр. По сообщению местных СМИ, рыночный комплекс стоимостью свыше 150 миллионов долларов стал самым крупным централизованным торговым комплексом в Центральной Азии.
Это был репортаж Алтын Магалыной. Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Я вот Алишер слушала и невольно подумала, дождемся ли мы свободных президентских выборов в Туркменистане.
Или в Узбекистане. Ну, я думаю, что когда-то все-таки дождемся. Вот. Египтяне ждали 30 лет, и вот кое-что там намечается.
Да, кстати, в этом году, к концу года уже должны состояться выборы, президентские выборы в Киргизстане. Ну, а ближайший экзамен предстоит казахам, кажется, начало апреля, да? Ну, как мы слышали, американский конгрессмен обратился к президенту Туркменистана с призывом прекратить преследование журналистов.
Нелегко приходится в последние дни и таджикским независимым СМИ. Не проходит и недели, чтобы не слышалось о возбуждении уголовных дел против еженедельных газет, критикующих власть. Под горячую руку представители власти попали популярные в народе издания, такие как «Азия Плюс», «Пайкон», «Мллят».
А в начале февраля главный редактор газеты «Наджот», что выпускается партией Исламского возрождения Таджикистана, был жестоко избит рядом со своим домом, что вызвало бурю возмущения представителей СМИ и иностранных государств.
Такая обстановка может привести к тому, что независимые СМИ в Таджикистане будут опасаться писать на критические темы и усугубят политику самоцензуры, господствующую в прессе еще со времен гражданской войны. Об этом наша коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакозода.
Пожалуй, таджикская журналистика переживает не лучшие времена. Последние месяцы все больше независимых журналистов и газет находятся под давлением. На рассмотрении в судах находятся не менее 10 дел, связанных со спорами представителей госструктур и независимых СМИ. Среди наиболее нашумевших дело начальника УБОП МВД против газеты «Азия Плюс», которая обвиняется в клевете и оскорблении личности в связи с публикацией журналистского расследования по фактам пыток и издевательств над заключенными. Истец требует от газеты выплаты морального штрафа в размере 1 миллиона сомони. Газету «Миллят» суд распорядился заплатить 1500 сомони Министерству сельского хозяйства за то, что процитировала слова депутата о коррумпированности этого ведомства. Совсем недавно Министерство юстиции инициировало судебное разбирательство против основателя газеты «Пайкон» за то, что она не зарегистрировалась в фискальных органах. Шеф-редактор газеты считает, что это связано с критикой военных ведомств Таджикистана в операциях по обезвреживанию экстремистских групп на востоке страны осенью прошлого года. Но, наверное, самая возмутительная с точки зрения общественного мнения акция была совершена в начале февраля в отношении главного редактора газеты «Наджот», публикуемой партией Исламского возрождения Таджикистана. Хикматулло Сайфулозода был жестоко избит 7 февраля неизвестными людьми рядом со своим домом. Только через 8 дней после случившегося, после многократных призывов международного сообщества, иностранных посольств и медиа-организаций, было возбуждено уголовное дело по расследованию этого дела. Как считает международная организация, ситуация со свободой слова в Таджикистане заметно ухудшается. Об этом гласит и последний доклад Комитета по защите журналистов, который, указывая на несколько судебных дел с участием СМИ, блокировки критически настроенных информационных сайтов во время правительственной операции на востоке республики осенью прошлого года, пишет, что прошедший год для свободы слова Таджикистана стал очень тяжелым. В интервью программе «Перекресток» Элза Видал из организации «Репортеры без границ» заявила, что ситуация со свободой слова в Таджикистане не только сложная, но и напряженная.
По нашему мнению, есть угроз над свободой прессы. Это нужно, чтобы диалог установили между государством и между СМИ. Конечно, мы все понимаем, что властям неприятно, но это не значит, что нужно давить или нужно судить эти СМИ. Нужно решить такие вопросы другим образом.
Как глава Европейского отдела этой международной организации, она заявила, что ситуация ухудшилась после сентября прошлого года, когда в ущелье Комароп на востоке Таджикистана от рук террористов были убиты 28 таджикских военнослужащих, и пресса задалась вопросом касательно способности властей защитить молодых бойцов. В недавнем докладе известной правозащитной организации Human Rights Watch говорится о том, что последние два года таджикские госструктуры путем судебных разбирательств пытаются оштрафовать независимых СМИ на баснословно высокие суммы, тем самым пытаясь лишить их финансовой базы для последующей деятельности. С этим согласны и журналисты, которые на своем личном опыте ощущают такое давление. Нурдин Кашибаев, глава Ассоциации независимых СМИ Таджикистана, который одним из первых приходит на защиту прессы, считает, что судебные разбирательства в отношении независимых СМИ приняли скорее мстительный характер. Он говорит, что главная цель многочисленных судебных исков чиновников против прессы – это наказать или преследовать журналистов, а не добиваться социальной справедливости. Если бы это было не так, то истцы просто пытались бы оперировать ответными заявлениями, статьями, а не судами. Каршибаев опроверг мнение о том, что, возможно, против независимых СМИ Таджикистана началась некая организованная, определенная структурами травля или кампания, имеющая цель сократить число независимых газет и подавить голос критики и оппозиции. По мнению независимых экспертов, по сравнению с прошлыми годами, уровень восприятия властями критики изменился, и многие структуры с голых обвинений и нападений на СМИ перешли на цивилизованный метод споров, то есть судебные разбирательства. Но в то же самое время многими движет не попытка решить проблему, указанную в журналистском материале, устранить существующие недостатки, а наоборот, защитить свое кресло и имидж перед высоким руководством для того, чтобы крепче удержаться на своем месте.
Это была Хирамон Бакозада в эфире программы «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшагазы и Алишер Садыков. Слушайте нас каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Продолжаем выпуск.
В начале февраля в Узбекистане была прекращена трансляция двух популярных российских телеканалов ТНТ и ДТВ по кабельному телевидению. Согласно официальной информации, данные телеканалы не входили в перечень зарубежных СМИ, допущенных к распространению в Узбекистане.
Отметим, что до сих пор эти телеканалы все-таки были доступны для узбекского зрителя посредством кабельного телевидения. Подробнее в материале нашего корреспондента Басиры.
Василий Марков живет в Ташкенте. Как и у многих зрителей русскоязычных каналов, ТНТ и ДТВ были в списке фаворитных каналов, настроенных на телевизоре Василия.
Потому что утром как раз может посмотреть, посмеяться, посмотреть что-то веселое и настроить себя хорошо, позитивно на целый день.
С февраля кабельное телевидение, которому был подключен телевизор Василия, перестало дарить ему утреннее удовольствие. Включив телевизор, он не смог настроиться на любимые каналы. Сразу же появились несколько официальных версий о причинах прекращения трансляции двух популярных каналов. Одни чиновники говорили, что каналы безнравственны и вредят узбекскому менталитету. Другие чиновники уверяли, что якобы два развлекательных канала распространялись на территорию республики незаконно. Закрытое акционерное общество «Кабельное телевидение» телевидения Узбекистана осуществляет получение авторского права для кабельных телевидений страны. Сотрудница ЗАО «Кабельное телевидение Узбекистана», пожелавшая не называть своего имени, рассказала, что у двух российских телеканалов истек срок ретрансляции на территории Узбекистана. «Мы пока не ретранслируем телеканалы ТНТ и ДТВ, потому что еще не подписан договор об авторском праве с их стороны. Такой договор должен был быть подписан в начале года. Оказалось, что у данных российских каналов нет права подписывать такой договор с зарубежными фирмами. Получение авторского права – это наше обязательство. Но так как мы не сможем его выполнить, то и трансляция этих каналов по всей республике невозможна», говорит сотрудница закрытого акционерного общества кабельное телевидение Узбекистана. Вице-премьер Узбекистана Абдулла Арипов ранее объяснил запрет российских телеканалов тем, что обнаженные сцены на этих телеканалах не соответствуют национальной культуре и менталитету. Речь идет о таких телепрограммах, как «Секс Анфисы Чеховой», «Спокойной ночи, мужики», «Брачное чтиво», «На измене», «Голые и смешные». Однако обычный зритель считает, что власть боится не обнаженных сцен, а информационного потока. К тому же в Узбекистане поиск альтернативной информации через спутниковые тарелки становится все более и более популярным. По словам правозащитника из Хорезмской области Хайдбой Якубова, значительная часть контрабандного товара на узбекско-туркменской границе в Шавадском районе составляют спутниковые антенны. Он утверждает, что жители Узбекистана с помощью таких антенн удовлетворяют свой информационный голод.
«Много смотрят российское телевидение. Также смотрят передачи, производимые за пределами страны. Слушают радио «Азатлик», BBC, «Голос Америки». У кого есть спутниковая антенна, у них нет ограничений».
Журналист одного из радиоканалов Узбекистана, решивший не называть своего имени, считает, что формирование информационной среды в Узбекистане российскими СМИ явление не очень хорошее.
«Во-первых, до каких пор мы должны смотреть российские телеканалы? Например, сейчас для формирования чего-то в стране могут повлиять каналы России. Вы должны радоваться и прыгать от радости, если люди не смотрят российские каналы. Формирование мнения общества в Узбекистане не должно основываться на зарубежных каналах»,
объяснил свое мнение один из журналистов радио Узбекистана. Педагог Абдулла Абдуразоков считает, что закрытие телеканалов из-за несоответствия менталитету – лишь повод.
«Правительство Узбекистана, говорят, что это не подходит для нашего менталитета, убирает и свободу слова, и важные для нас ценности. Говорят, что если хочешь увидеть рай на земле, смотри телевидение Узбекистана. А если хочешь испытать ад, съезди в Узбекистан и увидишь своими глазами. Люди устают от тех, кто показывает ад раем и ищут правду. Не найдя в своей стране, увеличилось стремление поиска в других телеканалах. Поиск информации увеличился»,
говорит педагог Абдулла Абдуразоков. После андижанских событий в 2005 году эфир некоторых российских каналов был временно прекращен. Были и случаи отключения именно новостных программ. Российские журналисты были раскритикованы президентом страны Исламом Каримовым. Вот что сказал тогда президент Каримов в адрес журналистов телеканала НТВ.
«Обращаясь к русским журналистам, хочу сказать, выйдите на Алайский базар, там вам еще больше расскажут. Повторяю, выйдите на Алайский базар, вас бесплатно накормят и много чего вам расскажут. Ваше дело не распространять какие-то версии, более серьезно относиться к тем информациям, которые вы тиражируете. Вы думаете о своей ответственности, и тогда все станет нормой»,
сказал тогда президент Узбекистана Ислам Каримов. Видимо, Узбекистан вспомнил об узбекском менталитете и решил исправить свою ошибку. Определять, что для граждан хорошо или плохо, будет решать не каждый человек, а руководство страны. А житель Ташкента Василий Марков считает, что выбирать должны сами граждане.
Вот такое совпадение, что в следующем нашем материале речь опять пойдет о российском телеканале, но обо всем по порядку.
С начала февраля телепередачи общественной телерадиокорпорации Кыргызстана стали выходить на другом канале. На первый взгляд, эта новость не заслуживает особого внимания. Но вся проблема в том, что раньше на этих частотах выходили передачи российского первого канала, или ОРТ, как мы привыкли называть. Российскому же каналу достались частоты, на которых прежде вещал главный киргизский телеканал.
Посольство России в Бишкеке в тот же день сделала заявление, смысл которого сводится к тому, что подобные шаги могут отрицательно повлиять на сотрудничество между двумя странами. Директор общественной телерадиокомпании Кыргызстана Кубат Оторбаев в интервью нашему радио заявил, что эти изменения в первую очередь сделаны с целью улучшения технического качества киргизских телепередач. и что никакой политической подоплеки искать не надо.
Мы по нашему каналу заранее предупредили телезрителей о грядущих изменениях. Здесь нет никакой необходимости искать политические мотивы. Россия – один из наших главных партнеров. В трудные времена мы всегда были вместе. Я еще хочу отметить, что государство нам выделяет 350 миллионов сомов. Из них мы 50 миллионов, например, в прошлом году заплатили только за передачу сигналов ОРТ.
Сказал Кубат Оторбаев. Наш следующий собеседник – бишкекский журналист, медиа-эксперт Александр Кулинский.
Как вы оцениваете эти изменения каналов и есть ли повод для беспокойства?
Здесь же ведь на самом деле речь идет о том, что манипуляция техническая произошла именно в Бишкеке и Чуйской области, где процент русскоязычного населения выше, чем в остальных регионах. Поэтому, собственно говоря, была довольно такая жесткая реакция российского посольства. В данном случае оно скорее защищало интересы русскоязычного населения. Ну и кроме всего прочего, нужно отметить, что, конечно, эта техническая манипуляция привела к существенному ухудшению качества первого российского канала. Сигнал действительно плохо доходит, он даже в пределах Бишкека плохо показывает. И я думаю, что если был поставлен вопрос о том, что необходимо усиливать национальное вещание, то был выбран не самый удачный способ это сделать. Ну, вот я вам просто приведу статистику. Например, в июне прошлого года по заказу временного правительства проводился опрос о том, какие средства массовой информации более популярны в Кыргызстане, а какие нет. И вот оказалось, что население чаще смотрит КТР, но при всем при том больше всего доверяет первому российскому каналу. Вот, то есть, несмотря на то, что КТР, да, действительно популярен в населении, причем на севере страны более популярен, чем на юге, но при всем при том население все-таки доверяет больше российскому телевидению.
Александр Кулинский говорил об опросе среди телезрителей. Так вот, мы тоже решили провести небольшой опрос на улицах Бишкека. Послушаем его вместе.
Давайте.
Галина?
Очень плохое качество стало изображение российского канала. Все размыто, смотреть очень. Просто не хочется иногда из-за этого включать телевизор. Вы знаете, у меня нет приоритетного какого-то именно какой-то канал я конкретно смотрю. Смотрю там, где интересные передачи. Но я с удовольствием смотрю и ОТРК, потому что там очень часто показывают свежие, хорошие фильмы. Также смотрю и Первый канал. Я смотрю там, где мне интересно.
Муса. Это от перестановки мест слагаемого сумма не меняется, как говорится. Ну, как смотрели, так и смотрят люди.
Люба, я категорически против, потому что ОРТ нельзя посмотреть. ОРТ я смотрю. Передачи интересные, сериалы все, да, новости.
Ильяс, положить. Нормально же. И тот показывает нормально. Тот и этот. Мне нравится.
Да, вроде нормально. Почти я эти каналы не смотрю. Иногда вот бывает новости смотрю, а так не смотрю. Вообще я смотрю Россию.
Отношусь отрицательно, потому что ОРТ показывает очень слабо и плохо. Потому что я больше смотрю ОРТ каналы.
Сейчас, по-моему, там никто не разберется. Разберутся и все на место поставят. Я не смотрю, потому что неинтересно сейчас.
Кто смотрит российские каналы, те смотрят, все равно находят, правильно? А кто находит, то есть кто смотрит национальные, они все равно будут смотреть национальные, независимо от того, как они там местами поменяли или нет.
Нормально отношусь. Пускай ищут частоту, они не платят за канал. Вот и забрали. Кыргызский КТР. Хороший показ, хорошая картинка. И вообще с приходом новых руководителей канал изменился. Лучшую сторону.
Неудовлетворительно. Потому что Первый канал стал хуже показывать. Всю жизнь я смотрю ОРТ.
Меня зовут Жолдаш. Да, Первый канал самый лучший. Это Кыргызстан, это наш свой национальный канал. Что? Больше смотрю российский канал. Потому что раз я что притворюсь, я там постоянно интересуюсь на России. А с Россией, с Кыргызстаном связано за.
Опрос на улицах Бишкека провела наш корреспондент Мария Колесникова.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты,
или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода.
И продолжаем программу. В Китае скончался казахский писатель-диссидент Каджигумар Шабданулы. Почти половину жизни он провел в китайских тюрьмах. Писатель хотел вернуться на родину, однако до последних дней находился под домашним арестом. Подробнее в материале Дильбегим Мавлони.
Казахский писатель-диссидент из Синьцзяня Каджигумар Шабданулы, который провел в китайской тюрьме почти 40 лет с небольшими перерывами, скончался во вторник, 15 февраля. Ему было 86 лет. Писатель-диссидент, объявленный в Китае политическим преступником, скончался после продолжительной болезни в Китае, сообщил радио Азаттык зять писателя в Алматы.
Сейчас все звонят и спрашивают об этом.
Каджигумар Шабданулы родился в 1925 году в селе Тансык нынешней Восточно-Казахстанской области. Во время голода 1930-х годов родители вместе с детьми бежали в Дарбилжинский район Китая. В 1944 году во время учебы в городе Урумчи китайские власти обвинили Каджигумара Шабданулы в причастности к восстанию национальных меньшинств и посадили в тюрьму. После освобождения в 1952 году Каджигумар Шабданулы становится главным редактором сначала журнала «Одак», а позже журнала «Шугыла». В 1958 году за участие в левом движении он был повторно осужден и 22 года провел в знаменитом лагере Тарым в пустыне Такламакан. В 1980 году Каджигумар Шабданулы вновь выходит на свободу, но только на 6 лет. 30 декабря 1986 года Каджигумар Шабданулы снова был арестован в третий раз в своей жизни. Его обвинили в создании партии национального освобождения УМИД, связях с подпольными организациями Казахстана и шпионаже. Каджигумар Шабданулы был осужден на 15 лет и отбыл этот срок в тюрьме номер 1 города Урумчи. Каджигумар Шабданулы – автор, ставший знаменитый еще до публикации книги «Кылмыс. Преступление». В шеститомном романе писатель описывает национальную трагедию казахов, испытавших гнет и засилье в Китае. За эту работу Каджигумара Шабданулы выдвинули на соискание государственной премии Казахстана, но она ему не досталась. Его кандидатура натолкнулась на стену непонимания со стороны чиновников. Он был исключен из списка претендентов на премию по политическим причинам. Возможно, писателю-диссиденту не нужна была эта казахстанская премия, но его роман нужен и важен был для казахской нации, говорит казахский поэт Алмаз Ахматбек.
Многие писатели говорили, что Каджигумар не писал в своем романе о Казахстане, но это не соответствует действительности. Также писатели утверждали, что он не является гражданином Казахстана. Да, он не был гражданином Казахстана, ведь гражданство – лишь формальность. Но Каджигумар – великий сын казахского народа, его роман «Преступление» является нашим духовным наследием. Если даже ему не присудят государственную премию, то признание народа является его высшей наградой.
Еще при жизни писателя-диссидента международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, признала Каджигумара Шабданулы узником совести, которого правительство Китая подвергло гонениям по политическим мотивам. Тогда правозащитники требовали у официальных органов Китая повторного пересмотра его дела и открытого судебного процесса. Писатель хотел вернуться на родину, в Казахстан, но власти в Пекине не позволили ему покинуть территорию Китая и лишили права публиковаться. До последних дней жизни Каджигумар Шабданулы был под домашним арестом, вспоминает писатель Кабдеш Жумадилов.
Дүние бізден санасат дейміз, бірақ сон бір жазушымызды құтқаруға
Мы говорим, что наше государство сейчас стало авторитетным на мировой арене, но тем не менее мы не смогли спасти своего писателя. Может, на то желания не было, к сожалению.
В последние годы жизни Кожугумар Шабданулы несколько раз обращался в письмах на имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с просьбой посодействовать его возвращению в Казахстан. Однако все его письма президенту остались безответными. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлони, казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
И на этом мы завершаем совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
Сегодняшнюю программу вели Айнура Джекшекизы и Алишер Сыддык. До новых встреч на волнах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.